творчасці.
Добрый день, шановные слухачи. Я Инна Соболевская, рада витать вас на хвалях канала «Культура» у нашем проекте «В итоге творчасти». И сегодня про эволюцию у мастацтве мы размовляем с мастаком Борисом Семилетовым.
Первое, что я слышу от зрителей, я не понимаю Малевича, да? Это первое, что я слышу там от многих таких людей, которые, ну, начали интересоваться, так скажем. А я встречный вопрос: ты когда был на выставке последний раз? Он говорит: 20 лет назад. Ну так что ты хочешь? Понять сразу за полдня все там 10 веков истории искусств, которые предшествовали Малевичу, да? Это невозможно. То есть нужно потрудиться.
Борис Александрович, а как вы видите свой путь эволюции в искусстве?
Эволюция художника – это не значит, что ты нашел свою дорожку какую-то, тропиночку, да, и начинаешь ее тиражировать. Вот для меня это неприемлемо, лично для меня. А для кого это нормально, понимаете? И если он по этой дорожке идет, разрабатывает свою вот эту узкую дорожку, то там полсантиметра вправо, полсантиметра влево, мы это не увидим, зрители. Но это видит сам автор. Может быть, для него это и достаточно. Но как-то хочется, вот вроде как одно что-то освоил в искусстве, какую-то дорожку нашел, но хочется какой-то по другой дорожке пройти, или там чуть поширше дорожку, или отойти вправо, или влево. И вот этим я и занимаюсь. То есть у меня постоянно какое-то развитие идет. И если посмотреть мои первые работы, даже вот с 90-го года и до сегодняшнего времени, то у меня было несколько таких движений в разные стороны. То есть я пытался искать какие-то, и постоянно пытаюсь, и до сих пор это делаю. Я никогда не работал на продажу. Единственное, что когда я делаю росписи монументальные, ну там заказчики. Тут никуда не попрешь. То есть заказчик, если сказал, что хочу вот это, ну, зарабатываем деньги. А творчество все-таки это живопись чистая такая. Потому что монументальное – это редко-редко, когда бывает, когда тебе дают свободу в монументальном искусстве. Вот у меня был один такой случай. В 90-м году я закончил роспись 120 квадратных метров в совхозе-комбинате Беловежском. Это Брестской области, Каменецкого района. Там был совхоз-миллионер, и вот там мне там этот директор дал полную свободу действий. Вот эта вот роспись единственная из тех росписей, которые я сделал, а сделал я их немало. Я не знаю, наверное, больше 30 их сделал, этих росписей. Но это все больше частные заказы какие-то там. Я их даже нигде практически не упоминаю, потому что это не творчество. Творчество – это живопись, когда ты один на один с холстом. Я всегда делаю то, что я хочу, вот в живописи. Понимаете, и слава богу, сын у меня такой же. И жена такая же. У нас все художники, и все абсолютно не похожи друг на друга. Чему я очень радуюсь, потому что это редкое явление, когда там дети работают в совершенно в другом стиле, чем родители. Потому что, как правило, это все очень близко. Но а это значит, что кто-то не раскрылся как личность. Понимаете, если он похож на кого-то, то это он похож на кого-то, а не на себя. Мы не знаем, кто он, понимаете? И потому мне такие художники совершенно не интересны.
В итоге творчести.
С приходом фотографии для искусства открылись новые горизонты. Потому что то, что раньше все сводилось к замене фотографии, то есть сделалось максимально материально, максимально похоже, максимально образно, так скажем. Это, конечно, лучше, чем фотографии искусства. То есть если взять Вермеера, посмотреть и посмотреть любую фотографию, даже очень хорошую, то Вермеер обыграет. Но есть фотографии, которые обыграют многих хороших художников. То есть тут уже с приходом фотографии и все поменялось. И когда говорят, что Малевич там это какое-то такое, знаете, антиискусство, все это ерунда. Малевич сделал свой громаднейший вклад в развитие искусства. Потому что искусство, как любая наука, оно идет в развитии. И мы не знаем, куда оно придет и чего оно добьется. Потому что кто бы мог, например, представить во времена того же Вермеера там, или Тициана, что появится Кандинский и будет выставляться с ним на одном уровне, на одних стенах. Понимаете, никто бы в это не поверил. Но искусство развивается. Так же, как и наука, я повторяю. Потому что кто бы мог сказать во времена Коперника, да, что будет такой там телескоп Хаббл, который будет летать в межзвездном пространстве, так условно говоря. И никто же это не мог поверить. Да? Они даже не верили, что Земля круглая до Коперника. Так что все в развитии идет. И искусство точно такая же наука, как и наука такая фундаментальная, как физика. Как она очень сложная, если к ней относиться серьезно. Но если в науке там есть какие-то подтверждения экспериментальные, то в искусстве этого нет. Понимаете, как это можно определить? Я могу нарисовать, там, например, ноздрю, там, да, там, ноготь. Ну, это же нас учили. Тем более, самое лучшее отделение в институте было, монументально декоративное. И, в принципе, рисовать и писать я умею реалистически. Там. Могу выточить все, что угодно. Но потом я понял, что этого недостаточно. Нужны какие-то другие формы. Ну, начал расти, так скажем. Но это же не то, что ты там сегодня писал, допустим, портрет какой-то, да, а завтра ты взял и написал абстракцию. Так не бывает. Так бывает, наверное, если уж сильно конъюнктурный, но надо же к этому подойти как-то вот внутренне подготовленным. И вот эта вот подготовка, она бывает очень мучительна. Это нужно забыть, что ты вообще рисовать умеешь. Потому что бывает так, что твое знание и вот этого, допустим, натуры, да, оно мешает. Потому что современное прочтение, оно, там появляется масса условностей, понимаете? Вот Шагал, почему ценность Шагала? Вот у него там летающие, ходячие столбы, да, перевернутая голова. Это условности такие. Перевернутая голова, там, да, сидит там музыкант, а голова подбородком наверх, да. Или летающие влюбленные, там, да, летающие в небе. Это же был революционный ход, понимаете? И вот, а все там, многие там плюются на этого Шагала. Кому-то он очень не нравится. Но опять же, нужно все воспринимать в контексте истории искусства. То есть не воспринимать это сейчас, потому что сейчас все привыкли. Сейчас же уже, знаете, можно делать все, что хочешь. И летающие, и можно сказать, да что там этот Шагал? Но он же был первый, понимаете? В том-то вся и прелесть, что Шагал, Малевич, Кандинский, Матисс, Ван Гог, они были первыми, понимаете? А мы уже последователи. Мы еще такого уровня, например, как Шагал, да я не знаю, когда появится, когда и Шагал, или Ван Гог, да, когда появится, или там Модельяне, когда появится в современном мире подобный художник такого уровня, который бы настолько отличался от всех. Тот же Десталь вот был, да, там Ротко, такие художники, вообще гении. Знаете, и когда появятся, допустим, у нас такие гении, и, может быть, они и появились, но мы пока их не видим. Знаете, это должно время пройти, история, она же такая. Только со стороны видней. Все очень непросто. Конечно, когда ты постоянно работаешь в этой сфере, и картины появляются быстро, когда ты подготовился к этому, тогда много лет каждодневного труда, и тогда тебе как награда, когда ты еще за один присест можешь написать картину. У меня такое было только два раза в жизни. Понимаете, когда вот получилась сразу картина. Обычно я очень долго работаю.
Сколько?
Да по-разному. Но то, что сразу... Вот,
ну, реально, месяц, год.
Ну, вот была картина у меня. Я ее 3 месяца писал.
Это много?
Ну, это много. Для современного искусства это много.
А вы заканчиваете сразу? Или у вас что-то есть незаконченное, лежит до...
Бывает. Отставляю в сторону, да, на какое-то время. Бывает.
Почему?
Бывает, краска не высохла. Мне надо, чтобы она подсохла, подвяла краска на несколько дней. А бывает просто тупичок пришел какой-то. Вот что-то раз, вот и чувствуешь, что вот она не идет. Отвернул ее и пишешь следующую. Потом начинаешь просматривать и так. И отворачиваешь картины, там, которые не закончены. И заканчиваешь. Там уже как-то история. Возникает история, да? Как мы говорили. И...
А много сейчас не закончилось?
Нет, сейчас немного. У меня был перерыв. Там у меня мама болела, и вот я там не мог работать регулярно в мастерской. Но сейчас вот я за последних там, за зиму, ну, я работ 20 написал, ну, небольших таких. Они, как сказать, это не то, что там уж сильно композиционные работы, Но это я так расписываюсь. Но все равно я компоную. Я никогда не делаю вот постановки. Ну, постановки – это когда ты ставишь там три бутылки, да, и яблочко, там, ну, условно говоря, или там вилка, ложка и апельсин, ну, к примеру. Хотя, может, и надо было попробовать. Поставить и написать. Тут это же такая, понимаете, художники, это же свободные люди, в том плане, что они что хотят, то и делают.
А самая быстро написанная картина?
Ну, за день.
За день?
Да, день.
Большая?
Она была метровая, метр на метр где-то.
А что там?
Остывающий след, она называется. Она у меня где-то висит в квартире. Дома висит. Остывающий след. Вот я начал писать за день. Я думал, я ее отложу, закончу, а потом посмотрел, она закончена. И так вот получилось. А второй я писал в Швейцарии. Я ее написал, ну, за дня два я ее написал. Но там была полутораметровая картина. Полтора метра где-то на метр 20. Я ее написал. Там много фигур было. Я ее написал за два дня. Она очень быстро для меня отлетела.
А вы как-то настраиваетесь перед работой? У вас есть свои ритуалы?
Есть ритуал очень простой. Почистить палитру, выдавить краски, обтянуть холсты, прогрунтовать холст. Вот если большой перерыв, там, например, там, на неделе, там, бывает, было, кстати, несколько лет перерыва в творчестве. Такое тоже бывает. Так вот, начинаешь, я сделал громадный подрамник 2 на 3 метра, и туда холст негрунтованный цепляю, начинаю его проклеивать. Один раз проклеишь, второй, третий, прогрунтуешь, ну, совсем как положено, каждый слой наждачкой протрешь. Это такой ритуал, я его очень люблю. Потом соберешь подрамников целую кучу, закажешь подрамники эти, потом обтягиваешь подрамники. Эта работа такая непростая, там руки болят после нее, но все равно это такой ритуал, мне очень нравится. Вот он настраивает себя на работу. И если что-то там, работа не идет, то что-нибудь постругаю там. Ну, в общем, по хозяйству что-нибудь такое минимальное делаю. Вот, и такая вот настройка. А потом потихоньку. А, потом за эскизами садишься обязательно. Я работаю только с эскизами. Это для меня это непременное условие. Я никогда не работаю сразу на холсте. Мне нужно обязательно сделать пару, там, несколько набросков. Бывает до десятка, до двадцатка. Даже какую-то примитивную штуку, если я какую-то рисую, мне нужно обязательно сделать пару набросков, таких эскизов. Это очень важно для меня. Кто-то этим не пользуется, кому-то это мешает. Вот. Но мне, это, для меня это необходимо. То есть, ну вот такая вот кухня.
В итоге творчести.
Дякую вялікі вам, Барыс Александрович, за цікавую размову. А нашим радыёслухачам я нагадаю, что про эволюцию у мастацтве мы размаўлялі з мастаком Барысом Семілетавым. На гэтым я, Інна Сабалеўская, развітваюся з вами. До сустрэчы ў наступны аўторак на хвалях канала Культура у нашым праекте «Вытокі творчасці».